Говорит Радио Свобода. Время политики. Накануне в России был единый выборный день. Выборов было столько, что одно лишь перечисление заполнит, пожалуй, все отведенное мне в эфире время. У микрофона Владимир Бабурин. Говорить мы будем в основном о выборах региональных. В 9 регионах России избирали депутатов местных парламентов. Региональные выборы прошли в республиках Карелия, Тува и Чувашия, в Еврейской автономной, Астраханской, Липецкой, Новгородской, Свердловской областях и в Приморском крае. Новация в Туве. Республиканский парламент отныне станет двухпалатным. «Единая Россия», как и ожидалось, заняла первое место на выборах во всех голосовавших регионах. Впрочем, не во всех из них партии власти удалось достичь желаемых цифр. В Туве Медведей почти догнал Выхухоль из партии «Жизни» с сенсационным результатом 32%. Неожиданностью можно считать и удачу партии пенсионеров, которая почти везде обошла своих будущих союзников из «Родины» и партии «Жизни». Все выборы проводились по пропорциональной системе, от которой отказались в выборах федеральных. Депутаты Госдумы в будущем году будут избираться лишь по партийным спискам. В региональных законодательных собраниях половина депутатов займет свои кресла по партийным спискам, а вторая все еще по одномандатным округам. Общее количество мандатов в разных регионах разное. Неизменно лишь правило 50 на 50 для партийцев и одномандатников. В Карелии избрано 50 депутатов, в Чувашии 44, в Приморье 40, в Астраханской области 58, в Липецкой 56, в Новгородской 26, в Еврейской автономной области 16. В Свердловской области депутаты разных палат парламента избираются не одновременно, поэтому голосовали лишь за 14 депутатов областной думы, причем по пропорциональной системе. Зато в республике Тува, где парламент, как я уже сказал, будет теперь двухпалатным, 130 депутатов палаты представителей избирались по мажоритарной системе, а 32 депутата законодательной палаты по смешанной, 16 по спискам и 16 по одномандатным округам. Итоги предыдущих выборов продемонстрировали, что серьезная проблема – порог явки, без достижения которого голосование не может считаться состоявшимся. Проблема решается снижением барьера. Почти во всех регионах, где в воскресенье прошли выборы, он на 5% ниже, чем на выборах федеральных – 20%. Лишь в Туве он как нигде высок – 33%, причем на выборах обеих палат парламента. Свердловская область оставила федеральную норму – 25%. Барьер, установленный политическим партиям, участвующим в выборах во всех 9 субъектов Российской Федерации, наивысший, разрешенный федеральным законодательством, как и на выборах в Госдуму – 7%. Все партии, которые набрали голосов меньше, в парламент, естественно, не попали. Напомню, что оживленные дискуссии после прошлых выборов были вокруг строки «против всех» – оставить или избавиться от нее. Как пояснил глава Центра избиркома Александр Вишняков, решение изъять эту строчку из бюллетеней для голосования и на федеральных, и на региональных выборах, и на выборах в органы местного самоуправления, Государственная Дума приняла в форме закона, который был чуть позже одобрен Советом Федерации. Однако Владимир Путин его пока не подписал, а без одобрения президента норма в действие не вступила, и на выборах, которые прошли 8 октября, региональные избиркомы сами решали, как быть с кандидатом против всех, постоянно отбивающим немало голосов и у партийных ставленников, и у кандидатов в мажоритарных округах. В итоге строчку из бюллетеней вычеркнули в Республике Карелия, Приморском крае и Еврейской автономной области. Тува и здесь пошла собственным путем. На выборах в Палату представителей законодательного органа республики Великого Хурала строка против всех была, а на выборах в законодательную палату – нет. Во всех остальных регионах кандидат против всех пока портит жизнь кандидатам реальным. За выборами, кстати, присматривали не только российские, но и международные наблюдатели из Канады, Америки и европейских стран. Многие партии рассматривали выборы 8 октября как генеральную репетицию перед думской кампанией будущего года. Поэтому кампания, естественно, велась с перспективой на этот самый 2007 год, со всеми отсюда вытекающими. К тому же, как не раз было замечено, выборы без скандалов в России случаются крайне редко. Глава Центра избиркома Александр Вишняков хоть и пообещал всех, кто будет замечен в нарушениях, немедленно вывести за ушко да на солнышко, пытаясь напугать политиков, Но не знаю, напугал или нет, они как раз и оспаривают свои места под солнцем, так что угроза прозвучала весьма двусмысленно. Первыми еще ночью голоса подсчитали в Приморском крае и Еврейской автономной области. Здесь результаты «Единой России», список которой в обоих случаях возглавляли губернаторы, оказались даже выше поставленной партийным руководством, в среднем по стране планки 40%. Из Владивостока передает Марина Лобода.
Внешнее голосование в Приморье проходило спокойно. Даже видавшие виды представители Центризбиркома, командированные в край, дивились гражданской сознательности и прилежанию избирателей. Они явили беспрецедентную для Приморья явку в 40%. Обычная явка с трудом достигает 30%. В день голосования зафиксировано минимальное количество жалоб на нарушение прав избирателей. Всего 6. Замечания устранялись без вмешательства компетентных органов. Обращения в суды в день выборов вообще не было. Такого в Приморье ранее не случалось. Небольшие нарушения все же были. В основном это незаконная агитация. Так многие жители Владивостока 8 числа вместо приглашения прийти на выборы обнаружили в почтовых ящиках повестки в суд, фальшивые. В них просьба прийти в качестве свидетелей по факту подкупа избирателей одним из кандидатов. Других избирателей приглашали на льготную распродажу хлебобулочных изделий. По их округу в депутаты как раз баллотировался местный хлебный магнат. Листовка была фальшивой, но весь день продавщицы в булочных отбивались от злых избирателей, требовавших дешевого хлеба. Но, повторим, по сравнению с прежними выборами, нынешнюю кампанию можно назвать образцовой. Результаты голосования также можно считать показательными. Впервые Приморье голосовало по смешанной системе. Половина парламента, это 20 мандатов, сформирована по партийным спискам. Еще 20 мест получили одномандатники по 20 избирательным округам. Среди партий уверенно лидирует «Единая Россия». Она получила 48% голосов. 7% барьер для прохождения в краевой парламент преодолели также КПРФ 12%, Российская партия пенсионеров 8% и партия «Свобода и народовластие» 8%. Победу последней можно считать большой удачей. Для партии депутата Госдумы Виктора Черепкова это был политический дебют. 4,5% у партии «Жизни», по 2% у «Родины» и у «Яблока». Демократы от СПС вообще не участвовали в выборах. Удивил провал жириновцев. Обычно ЛДПР собирала в Приморье от 15 до 20% голосов избирателей, недовольных властью. Нынче же не получила и 6%. Для наблюдателей так и осталось загадкой, куда подевался традиционно активный протестный электорат, достигавший до трети всех голосующих приморцев. Явка на выборах беспрецедентная. Графа «против всех» нынче в бюллетенях отсутствовала. Испорченных бланков голосования лишь 4% минимум. Вопрос, куда подевались все недовольные? Ответа нет. Победители уже делят места в краевом парламенте. «Единая Россия» имеет шанс стать реальной партией региональной власти. По первым прикидкам, 13 мест она получает партсписком и 17 мест по одномандатным округам. Итого из 40 депутатских мандатов 30 отходит единороссам, то есть квалифицированное парламентское большинство. Это вовсе не значит, что в законодательной власти края будет полное единодумие и единогласие. В ходе выборов выяснилось, единороссы идут в депутаты двумя колоннами. Одна под флагом губернатора Сергея Дарькина, он первый номер в партсписке «Единой России», а вторая под флагом 4-го номера мэра Владивостока Владимира Николаева. Так что фракция единороссов в Приморской думе, скорее всего, распадется на две подфракции – губернаторскую и мэрскую. И вовсе не факт, что их линии совпадут с единой линией партии. Велика вероятность, что это будут две параллельные, которые, как известно, не пересекаются. Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
Схожие цифры и в другом дальневосточном регионе Еврейской автономной области. Александр Маринин рассказывает.
В Еврейской автономии на избирательные участки пришли меньше половины избирателей – 43,74%. Право голосовать есть в области у 130 тысяч человек. Как отметил глава областного избиркома Олег Абанин, выборы прошли без нарушений. Он сообщил, что три партии преодолели 7-процентный барьер – победили «Единая Россия» 55,32%, КПРФ 18,54%, Российская партия пенсионеров 9,92%. Российская партия жизни, ЛДПР, Родина не дотянули даже до 5%. Господин Абанин также отметил, что число недействительных бюллетеней от общего количества выданных бюллетеней и от тех избирателей, которые приняли участие в голосовании, составило чуть более 2%. Выборы состоялись также во всех 8 одномандатных округах. 6 победителей одномандатников были выдвинуты «Единой России», 1 КПРФ и 1 независимый. Всего в новом областном парламенте будет работать 16 депутатов. Александр Маринин для радио «Свобода», Биробиджан.
В Липецкой области на участках для голосования избиратели могли легко запутаться в огромном количестве бумаг с фамилиями кандидатов. Одновременно с выборами в областной совет депутатов прошли выборы муниципальные, глав 4 районов и самого областного центра. Примечательно, что председатель Совета Федерации Сергей Миронов лично возглавил региональный список Российской партии жизни в Липецкой области. Правда, господин Миронов честно предупредил, что в случае победы его не стоит ждать в облсовете, останется в председательском кресле в Совете Федерации. Вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин возглавил региональный список «Народной воли», заявив, что в случае успеха на выборах и если партия решит, то готов работать в областном совете и оставить Государственную Думу. Не придется. Как, впрочем, и губернатору области Олегу Королеву. Он возглавлял список «Единой России». Передает Алексей Волгин.
В Липецкой области на избирательные участки пришли почти 45% избирателей. В новом составе областного парламента места поделили 4 партии. Большинство голосов избирателей у «Единой России» 50,65%. Вслед за ней идет Российская партия жизни, которая набрала 11,71% голосов. Почти поровну набрали Российская партия пенсионеров и КПРФ 11,19% и 10,66% соответственно. Остальные партии, которые участвовали в выборах, не смогли перешагнуть необходимый 7% барьер. Против всех проголосовали 4,88% избирателей. Определены также лидеры в 28 округах. Большинство из них – представители партии «Единой России». Уже сегодня проходит заседание Политсовета «Единой России», где принимаются решения о рекомендации на должность спикера и вице-спикера областного парламента. Расстановка партийных сил в Липецке отличается от результатов выборов по области. Лидирующей остается партия «Единая Россия». Она набрала 43% голосов. Российской партии пенсионеров отдали голоса 15% липчан. За КПРФ проголосовали 13% избирателей. За Российскую партию жизни более 8%. Кроме того, окончательно стало известно, кому достанется должность главы города Липецка. Нынешний мэр города Михаил Гулевский набрал большинство голосов и останется в своем кресле еще на 5 лет. Алексей Волгин для «Радио Свобода» из Липецка.
Удачный результат, конкурирующий с «Единой Россией» Российской партии жизни, удалось продемонстрировать в Карелии и в Туве. На выборах в Великий Хурал «Единая Россия» набрала более 47% голосов, а Российская партия жизни – порядка 33%, оставив за бортом всех остальных соискателей депутатских кресел. Следует, правда, заметить, что глава Тувы Шерикуол Ооржак, который возглавлял список «Единая Россия», ставил планку аж 80% голосов. Так что план выполнен на 50% с небольшим. Перед выборами в рядах единороссов, правда, произошел раскол, в результате которого часть членов партии перешла в Российскую партию жизни, а список возглавил спикер Хурала Василий Уюн. В Карелии, где «Единая Россия» набрала около 40%, Российская партия жизни получила 16 с небольшим. По оценкам экспертов, в Ихухоле получили голоса тех, кто собирался голосовать за снятую избиркомом партию «Яблоко», рассказывает Сергей Коробов.
Главной неожиданностью прошедших в Карелии выборов стала рекордно низкая явка избирателей. Она составила чуть более 33%, и это на 11% меньше, чем на прошлых выборах в карельский парламент. Этот показатель мог бы оказаться и еще ниже, если бы одновременно не проходили выборы глав 7 городских администраций, которые вызывали у населения интерес существенно больше, чем выборы парламентские. Должен был избираться в воскресенье и мэр известного на всю страну города Кондопога. Однако желающих баллотироваться на этот пост не нашлось, и выборы были отменены. Влияние недавних трагических событий в Кондопоге сказалось и на явке избирателей. До последнего момента было неясно, будут ли выборы здесь признаны состоявшимися. Необходимая планка в 20% в результате была превышена лишь на 0,2%. И такой итог, заявила председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Яковлева, свидетельство серьезного недоверия населения по отношению к власти. По информации Центра избиркома республики, каких-либо серьезных происшествий в день выборов в Карелии не произошло. Лишь в Петрозаводске на нескольких избирательных участках были зафиксированы попытки подкупа избирателей. Их голоса оценивались суммой в размере от 100 до 300 рублей. Что касается итогов голосования, то, как и предполагалось, наибольшее число голосов набрала партия власти, почти 39%, что, правда, существенно меньше планового показателя в 55%, спущенного карельским единороссом из Москвы. На второй позиции по итогам выборов список Российской партии жизни – 16,3%. Несколько процентов, на взгляд аналитиков, партии жизни добавили избиратели, сочувствующие снятой с выборов партии «Яблоко», руководство которой призвало своих сторонников голосовать за РПЖ. Сенсационным стало выступление партии пенсионеров, на которую никто высоких ставок не делал. У нее более 14% голосов избирателей. Далее следуют коммунисты, почти 13%, и ЛДПР, 8,9%. Не удалось преодолеть 7% рубеж партиям «Патриоты России» и «Народная воля». Среди 25 депутатов законодательного собрания, избранных в одномандатных округах, больше половины – выдвиженцы «Единой России», что в итоге означает получение партии парламентского большинства. Представляет партию власти и продливший свои полномочия мэр Петрозаводска Виктор Масляков с небольшим перевесом, выигравший выборы у одного из лидеров карельского яблока Василия Попова.
Единороссы получили абсолютное большинство также и в Чувашии, набрав больше половины голосов. По словам председателя регионального избиркома Юрия Алтухова, 7-процентный барьер, гарантирующий депутатские мандаты, удалось преодолеть только 4 партиям, рассказывает Дмитрий Лишнев.
Если 4 года назад на предыдущие выборы пришло 38%, то на этот раз принять участие в формировании законодательного органа власти пожелало почти 44%. Причем столь высокая явка стала возможной благодаря активности сельских избирателей. В столице Чувашии и городе-спутнике Новочебоксарске явка была ниже среднереспубликанской. В то же время именно в городах была велика доля протестного голосования. Так, в Юраковском одномандатном округе Новочебоксарска против всех кандидатов проголосовало 7,5% избирателей. К тому времени, когда было обработано 98% бюллетеней, результаты выборов были следующими. «Единая Россия» набрала без малого 52% голосов избирателей, КПРФ 19,5%, ЛДПР немногим менее 9%. Не преодолели 7-процентный барьер региональное отделение партии «Родина» и «Патриоты России». Таким образом, лишь только 3 партии будут распределять между собой половину из 44 депутатских мандатов чувашского парламента. Еще 22 депутатских места будут заняты депутатами, избранными в последний раз по мажоритарной системе. Причем из 22 депутатов-одномандатников 17 являются представителями «Единой России». Так что подавляющее большинство партии власти в Государственном совете Чувашской республики 4-го созыва обеспечено. По словам председателя Центра избиркома Чувашии Людмилы Линик, КПРФ на прошедших выборах набрала больше прогнозных цифр, ведь по оценкам экспертов у КПРФ были твердые 15%. Несмотря на активное противодействие со стороны властей придержащих и Центра избиркома республики, убедительную победу в одномандатном округе одержал коммунист Игорь Маляков, широко известный в республике непримиримый противник президента Чувашии Николая Федорова. Баллотироваться по одномандатному округу ему пришлось в связи с тем, что руководство республиканской организации КПРФ за полгода до выборов добилось снятия Игоря Малякова с должности первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ. На вопрос об эффективности партийных выборных кампаний в Чувашии член Центра избиркома России Евгений Калюшин отметил, что наиболее результативной можно считать кампанию КПРФ, получившей неплохой результат при самых низких финансовых затратах. Это говорит о том, что деньги не самое главное в избирательном процессе, отметил член Центра избиркома Российской Федерации от Компартии. Что касается избирательной кампании «Родины», то, по его словам, это деньги, выброшенные на ветер, потому что такой партии больше не будет. В завершение дня президент Чувашии Николай Федоров, окрыленный успехом «Единой России» в Чувашии, заявил, что намерен вступить в эту партию. После КПСС «Единая Россия» – это вторая в жизни Николая Федорова партия, идеи которой он глубоко и убежденно разделяет. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода», Чебоксары.
В Свердловской области список «Единой России» возглавили губернатор Эдуард Россель, гендиректор «Уралвагонзавода» Николай Малых и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Одновременно в Екатеринбурге на заседании клуба политологов уральские и московские аналитики обсуждали тему криминала во власти. Эксперты озаботились тем, что многие политические движения замалчивают криминальное прошлое своих кандидатов и предложили проверить их на честность. О выборах на родине первого российского президента рассказывает Евгения Назарец.
По итогам голосования 8 октября 14 мандатов Свердловской областной думы разделили 4 партии. «Единая Россия» — 7 мест, «Российская партия пенсионеров» — 4, «Партия жизни» — 2 и КПРФ, едва перешагнув 7-процентный барьер, получит 1 мандат. Но на расстановку сил в региональном парламенте это существенно не повлияет. Облдума в Свердловской области избирается по ротационному принципу. Каждые 2 года половина состава. До выборов «Единая Россия» составляла большинство, теперь тоже. Вместо желаемых 60% голосов единороссам нынче удалось взять 40%. Но и этому лояльные власти политологи Константин Устиловский и Елена Дьякова нашли объяснение.
Это то же самое, что классический оркестр Спивакова соревновался бы с выпускниками «Фабрики звезд».
Есть часть людей, которые обожают Спивакова, а есть, которые просто являются маньяками и поклонниками «Фабрики звезд».
Ну, кстати, поэтому прошло 4 партии, а не 1.
Удачливым выпускником этой «Фабрики звезд» стала «Партия жизни». Политологи еще не решили, чьи голоса, кроме популярного на Урале певца в стиле шансон Александра Новикова, принесли победу проекту до недавнего времени независимого депутата Госдумы Евгения Ройзмана. Соперники постоянно напоминали о бывших судимостях обоих звезд списка РПЖ. Но это не испугало 11% избирателей. А председатель облсберкома Владимир Мостовщиков анализирует небывалое достижение кандидата против всех – 5 с небольшим %.
Феномен такого небольшого процента нам еще надо будет проанализировать, и мне в том числе, потому что из истории выборов в Свердловскую область депутатов областной думы менее 10% против всех списков кандидатов не было никогда.
Еще одна неожиданность прошедших выборов – низкая явка. Традиционно более активный, чем область Екатеринбург, не дотянул даже до общеобластного порога явки в 25%. По области, которая тоже явкой не блистала, ездил представитель Центризбиркома Сергей Большаков.
Снижение явки обусловлено не просчетами избирательных комиссий, а деятельностью определенных организаций. Мы считаем, что агитацию против участия в выборах, конечно, нельзя назвать предвыборной агитацией. Сейчас создалось достаточно неудобное положение. Избирательные комиссии не имеют инструментария для противодействия такой деятельности.
Разбирательство с депутатом Госдумы Антоном Баковым и его профсоюзом «Профи» избирком намерен продолжить после того, как новых депутатов с мандатами отправят заниматься своими делами. Возможно, саботажников, призывающих пенсионеров не идти на выборы до повышения пенсии в 3 раза, удастся привлечь по статье Уголовного кодекса за воспрепятствование волеизъявлению граждан, неуверенно предполагают юристы избирательных комиссий. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В эфире «Радио «Свобода». Программа «Время политики». Ведет программу Владимир Бабурин, и мы продолжим после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию, сложившуюся после проведения Северной Кореи ядерного испытания. Многие государства выступили с резким осуждением действий Пхеньяна. Президент США Джордж Буш назвал их провокацией. Подземный взрыв был осуществлен рано утром на северо-востоке КНДР. Союз журналистов России обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Евросоюз назвал убийство Анны Политковской чудовищным преступлением и потребовал тщательного расследования. Германия заявила, что на властях России лежит сейчас полная ответственность за то, чтобы в стране не воцарилась атмосфера страха. В Выборге, Ленинградская область, где обрушилась стена 4-этажного жилого дома, из-под завалов извлечены 18 человек. По данным МЧС, под развалинами остаются как минимум 2. Погиб 3-месячный ребенок, пострадали 8 человек. В Дагестане, в городе Хасавюрт, сотни местных жителей перекрыли шоссе на Махачкалу в знак протеста против участившихся случаев похищения людей. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газового месторождения, заявил глава концерна Алексей Миллер. По его словам, от иностранцев не поступило достойных предложений. Новым генеральным секретарем ООН станет Пан Ги Мун, нынешний министр иностранных дел Южной Кореи. Его кандидатуру поддержал Совет Безопасности ООН. Нобелевская премия по экономике этого года присуждена американцу Эдмунду Фелпсу. 73-летний профессор Колумбийского университета удостоен высокой награды за анализ межвременных компромиссов в макроэкономической политике. 68 регионов России подводят итоги вчерашних выборов в местные органы власти.
Время политики. В эфире Радио Свобода. У микрофона Владимир Бабурин. Тема «Единый выборный день», который прошел в минувшее воскресенье. Говорим мы в основном о выборах региональных, но не только. Жители полуторамиллионной Самары получили на выбор сразу 26 кандидатов на пост мэра, пробудив в памяти название фильма про бакинских комиссаров. Занятно, что партия власти сумела договориться с коммунистами, а остальные политики, напротив, рассорились в пух и прах. Сергей Хазов рассказывает.
Выборы мэра Самары не смогли сразу определить лидера. Во второй тур вышли депутат областного законодательного собрания, в советское время глава областного совета депутатов Виктор Тархов и бывший глава Самары Георгий Лиманский. По информации горосбиркома, на выборах 8 октября Виктор Тархов набрал 28, а Георгий Лиманский 22% голосов. На третьем месте вице-спикер городской думы Виталий Ильин, за которого проголосовало 18% самарцев. По словам лидера первого тура Виктора Тархова, сегодня Самара обделена вниманием городских чиновников.
Существующая власть, действующая власть, она панически боится здравых изменений, панически боится человеческой морали. Должно быть угнетение. Это их мораль. А на мой взгляд, действительно, должно быть народный голос. Он должен быть слышен. А его глаз, ему должно быть подвластно все. Он должен видеть все. Все должно быть для него прозрачно. А этого власть не хочет, и она этого боится. А я этого не боюсь.
Георгий Лиманский пока не комментирует результаты первого тура выборов. Выход Виктора Тархова во второй тур закономерен, поскольку во время избирательной кампании Тархову был создан имидж политика-оппозиционера ныне действующим властям. Комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Выход Лиманского и Тархова во второй тур вполне закономерен, потому что это политические бойцы со стажем, и они должны были выйти во второй тур. А все остальные, я бы сказал, это какая-то политическая плотва, если взять вот такое понятие мелкой рыбешки. Да я думаю, что они были призваны на эти выборы для того, чтобы обеспечить именно второй тур. Для чего второй тур делается? Для того, чтобы опять работали штабы, опять люди зарабатывали какие-то деньги и так далее и тому подобное. Второй тур сделан в чисто коммерческих интересах. Не в интересах города, горожан, а именно в интересах тех, кто на этих выборах получает достаточные материальные средства.
Во время первого тура выборов мэра Самары отмечалось рекордное количество нарушений. Секретарь горосбиркома Ольга Артамонова рассказала, что 8 октября наблюдателями зарегистрировано более 10 случаев подкупа избирателей. У участков для голосования людям предлагали по 100 рублей за то, чтобы они проголосовали в пользу определенных кандидатов. Также в день выборов нападением подверглись участники общегородской акции «Хватит». Молодые люди держали в руках большие стрелки-указатели к избирательным участкам с призывом «Приходи на выборы». Неизвестные, разъезжая по Самаре на автомобилях разных моделей, нападали на участников акции, отбирая стрелки-указатели и избивая молодых людей. 8 октября пострадало 10 участников акции. Пострадавшие направили жалобу в прокуратуру, требуя провести расследование. 22 октября в Самаре пройдет второй тур выборов главы города. Уже сегодня в городе появились новые плакаты, призывающие самарцев голосовать за Георгия Лиманского. За две недели команде Лиманского предстоит нелегкая задача – убедить самарцев, что он – единственно возможный кандидат в мэры. Однако большинство самарцев отказывается в это верить, видя, что чиновники активно занимаются проблемами городского хозяйства только раз в 5 лет, к очередным выборам главы города. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Новгородской области на выборах областной думы «Единая Россия» получила около 44% голосов избирателей. Кроме того, 7-процентный барьер в 2 раза перекрыла КПРФ – 14,60. Сенсацией стал третий результат партии «Свободная Россия» – больше 11%. «Родина» и «Партия жизни» набрали менее необходимых для прохождения 7%. Самыми неудачными для «Медведей» оказались выборы в Астрахани. Здесь «Единая Россия», возможно, не дотянет до запланированных 40%. Партия «Родина» вышла на второе место, набрав около 17% голосов. За ней следует КПРФ, партия пенсионеров. ЛДПР с трудом преодолевает барьер – 7,1. В Астраханской области «Единороссы», возможно, не получат большинства в парламенте. В эфире программа «Время политики». Мы подводим итоги региональных выборов. И сейчас с нами на линии эфира по телефону из Екатеринбурга кандидат политических наук, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы согласны с оценкой этой кампании как генеральной репетиции перед думскими выборами следующего года и президентскими года 2008-го? Не кажется ли такая оценка вам излишне завышенной, учитывая нынешнее состояние российского выборного законодательства?
Кажется, на самом деле, я думаю, что эти выборы модельными, так сказать, были объявлены руководством партии «Единая Россия». Ну и мы можем видеть, какая модель в кавычках получилась. На мой взгляд, то, что вчера произошло, говорит о том, что вот те реформы избирательные, точнее контрреформы, которые были осуществлены в прошлом году и в этом году, до такой степени подорвали доверие граждан к политической системе, что проведение выборов при их сохранении становится, ну, делом фактически иллюзорным. Да? То есть когда в таких электорально значимых регионах, как Свердловская область, как Карелия, как Великий Новгород, явка оказалась фактически на грани признания выборов состоявшимися, очевидно, что сохранение вот подобных новаций, так называемых, просто-напросто ставит власть, избираемую таким путем, ставит ее легитимность под большой вопрос. То есть в данном случае они попытались сделать все, чтобы максимальной степени поставить выборы под контроль, то есть это крайне жесткий закон о политических партиях, так называемая управляемая партийность, да, то есть небольшое число партий, полностью зависимых от контролирующих органов, это крайне высокие залоги, репрессивные требования по подписанным листам, когда для оппозиции жестко очерчено то поле, в котором она может действовать, да, и в том числе идеологически, закон об экстремизме, в том числе способствующий. Одновременно с этим мы увидели, что практически во всех регионах сделана ставка на номенклатуру. Из 9 регионов, где вчера были выборы по партийным спискам, в 8 регионах списки возглавляли губернаторы. То есть было сделано все, чтобы, с одной стороны, мобилизовать весь административный ресурс, с другой стороны, создать максимально некомфортные условия для деятельности любых иных независимых от власти объединений. И результатом этого стало то, что избиратель проголосовал ногами. Он в массовом порядке просто не пришел. И даже там, где пришел, при том, что степень властного ресурса, который был у партии «Единая Россия», несопоставим с тем, что было у оппонентов, даже при этом во многих регионах победа оказалась на грани. То есть она в буквальном смысле этого слова оказалась пидовой. Победа больше похожая на поражение. Когда в ТВ, где 67% было у «Единой России» в 2003 году, мы сегодня имеем там перевес по предварительным данным там, в 1/10 над партией «Жизни», это смешно. И когда господин Володин с бледным лицом говорит о впечатляющем успехе, я не очень понимаю, о каком успехе он говорит. На мой взгляд, то, что вчера произошло, показало полное банкротство того курса на минимизацию политической конкуренции, который был выбран последние 2 года. И работа в этом же ключе просто чревата, грубо говоря, срывом предстоящих федеральных выборов и просто утратой легитимности федеральными органами власти. Если «Единая Россия» этого не понимает, то это очень печально. Я думаю, что все-таки понимание этого есть, и предполагаю, что одним из результатов вчерашнего голосования может стать то, что все-таки по некоторым позициям вот эти вот контрреформы будут отыграны назад, что, возможно, какие-то элементы реальной конкуренции будут возвращены, потому что иначе просто двигаться уже некуда.
Ну, мне кажется, что вы как политолог должны быть удовлетворены, может быть, я несколько иронизирую. Вы несколько дней назад на сайте «Новая политика» констатировали: партия власти в активном участии в выборах избирателей, похоже, не заинтересована. И избиратели с вами согласились.
В общем-то, да. В этом смысле нет. Я как политолог, я абсолютно удовлетворен в том смысле, что все, что говорилось до выборов, оно вчера было блестяще подтверждено. Да? То есть в этом смысле я в данном случае могу быть удовлетворен как аналитик, но, конечно, меня это не удовлетворяет как гражданина, потому что, когда я вижу подобные вещи, да, в стране и в обществе, все это ведет к тому, что падает как эффективность управления. В результате недовольство, которое в обществе накапливается, не имеет возможности легального выхода, это означает, что на самом деле накапливается тот потенциал, который может привести к антисистемным действиям, к обрушению системы. В результате пострадают не только чиновники, пострадает каждый рядовой гражданин. Поэтому, на мой взгляд, вот та тактика, которая была выбрана, это тактика саморазрушения власти. И более того, это тактика саморазрушения государства. Именно поэтому она крайне опасна, она крайне вредна и для населения, и для страны.
Время политики в эфире Радио Свобода. У микрофона Владимир Бабурин. Мы подводим итоги итоги региональных выборов, которые прошли 8 октября. И с нами на линии эфира по телефону из Екатеринбурга кандидат политических наук, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Я хочу напомнить нашим слушателям, что вчерашняя кампания вторая после введения единого избирательного дня. Прошло полгода с проведения голосования в первый единый день, случилось это 12 марта, и в российской политической жизни произошли некоторые, я бы сказал, интриги. Ну, самое, наверное, главное, что партию «Родина» Кремль, ну или при активном участии Кремля, зачистили окончательно и бесповоротно от политиков, которые имели собственную политическую позицию, от Дмитрия Рогозина прежде всего. Потом был организован новый проект слияния с партией «Жизни» и партией пенсионеров. Правда, на вчерашних выборах эти три партии по закону еще не могли выставить единый список. Обещали они согласовать свои действия, и казалось, что это должна быть самая интересная интрига воскресного голосования. Получилась ли интрига, по вашему мнению, Саша?
Ну, на мой взгляд, если вот отойти от того провала, который, на мой взгляд, претерпела вчера «Единая Россия», да, во главе со всей региональной номенклатурой, и перейти вот к итогам конкретных партий, то, на мой взгляд, вчерашнее голосование показало, что вот тот формат условно левой коалиции, союза доверия так называемого, который был обозначен в августе, на мой взгляд, не до конца адекватен. То есть, что мы увидели? Мы увидели, что Российская партия пенсионеров преодолела 7-процентный барьер во всех регионах, где оказалось бюллетени. То есть ее результаты колебались от 9% в Приморском крае, Астраханской области, да, до почти 19% в Свердловской. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, очевидно, что, скажем, на фоне РПЖ, которая прошла только в 4 региональных парламента, из всех трех партий вот этой левой коалиции, именно партия пенсионеров на сегодня имеет пользующимся доверием избирателей брендом. Да? И очевидно, что у нее не было ни того медиаресурса, который был у партии «Жизни», ни тех как бы финансовых ресурсов и организационных в том числе. Тем не менее, мы видим блестящий результат. В Свердловске мы получаем почти 19% у Российской партии пенсионеров и получаем третье место, где-то 11,5 у Российской партии «Жизни». Разница достаточно очевидна. И известно, что еще когда было объявлено об этом альянсе, даже внутри действующей там Российской партии пенсионеров было много недовольных, которые говорили о том, что утрата бренда партии в этой ситуации как бы ну, неоправдана. Да? И говорили о том, что если уж объединяться, тогда может быть на базе РПП.
Еще одна новация в воскресных выборах. На 5 избирательных участках Великого Новгорода состоялось полностью электронное голосование, не было никаких бумажных носителей, которые могли бы позволить проверить, как на самом деле проголосовали избиратели. Вы накануне выборов с достаточной тревогой писали об этом нововведении. Ваша тревога сохраняется?
Вы знаете, я, к сожалению, пока вот не имею полных данных по контролю на этих участках. Вообще, честно говоря, меня итоги голосования в Новгородской области немного удивляют. Да? То есть, ну, с одной стороны, да, прогнозируемый успех КПРФ в Великом Новгороде. С другой стороны, 11% странной партии под названием «Свободная Россия», вот, которые, на мой взгляд, ну, в общем, могут говорить скорее о том, что, может быть, не все было совсем там корректно с процедурой голосования, могли использоваться некие технологические механизмы, там, типа пресловутых карусель или чего-то еще. Поэтому, вот, на мой взгляд, итоги в Новгородской области достаточно странны, а что касается того, как сработали пресловутые КЭГи, да, комплекс электронного голосования. Я думаю, что власть, конечно, была заинтересована в том, чтобы на первом эксперименте они сработали как бы максимально корректно, да, для того, чтобы дать себе некое моральное право применять их в дальнейшем, да. Поэтому она не была заинтересована в том, чтобы именно в первый день их появления были какие-то инциденты. Но как раз проблема-то в том, что сама по себе устройство, то, как оно в российской практике осуществляется, создает на самом деле массу возможностей для манипуляций в дальнейшем. Поэтому угроза не в том, что было вчера, да, а угроза в том, что это может стать массовым явлением, и тогда злоупотребление будет просто неизбежно, так как нет никакого эффективного контроля за тем, кто и как составляет программы, по которым работают эти комплексы.
В статье «Виртуализация демократии», которую я сейчас процитировал, вы задаете вопрос, почему же в России, где манипуляции на выборах стали обычным явлением, и доверие граждан к итогам выборов столь низко, недаром столь популярна пословица «неважно, кто голосует, важно, кто считает», Центр избирком с упорством, достойным лучшего применения, продолжает пытаться автоматизировать выборы. Кто и ради чего затевает очередные избирательные эксперименты? У вас самого есть ответ на этот вопрос?
Я думаю, что здесь как бы есть несколько ответов, которые как бы параллельно дополняют друг друга, да, то есть жизнь всегда имеет место, скажем, несколько сторон этого же процесса. С одной стороны, сама по себе номенклатура, вот Центр избиркомовская, как бы она заинтересована в том, чтобы постоянно что-то менять в законодательстве, как бы сама себе обеспечивая фронт работ. Да, то есть есть некий бюджет, и, как известно, если ты бюджет не осваиваешь, тебе на следующий сезон его не дают. Как осваивать бюджет? Проще всего внедрять что-нибудь новое. Поэтому я, на мой взгляд, одна из причин носит такой финансовый характер, да, когда необходимо постоянно что-то внедрять, да, чтобы под это выделялись какие-то финансовые ресурсы. Да, а легитимность здесь остается как бы второстепенным явлением. Это первое. А второе, на мой взгляд, оно не менее существенно, это то, что действительно в перспективе подобный механизм создает прекраснейшие возможности для злоупотребления, потому что после этого можно восстанавливать общественное наблюдение, можно какое угодно наблюдение устанавливать, но поскольку проконтролировать будет ничего нельзя, то эффекта от него не будет никакого.
И еще один ожидаемый результат – это очередной провал правых на региональных выборах. В Свердловской области за объединенный список СПС и «Яблоко» проголосовало чуть больше 2,5%, а в Приморье они даже и 2% не набрали. Про правых можно забыть?
Я бы добавил, что республиканская партия получила там 1,1% в Астраханской области. Ну, про то, что про правых, классических правых, я бы так сказал, да, можно забыть. Было понятно еще и по прошлым кампаниям. Я бы еще одну вещь отметил. На самом деле, вчерашнее голосование показало худший результат ЛДПР за все региональные кампании последних 2 лет. В списке ЛДПР были зарегистрированы во всех 9 субъектах, но только в 4 они преодолели 7% барьер. А в таких в прошлом электоральном базовых регионов для ЛДПР, как Приморский край, где она имела иногда по 20% и больше, вчера было немногим более 5. Да, в Свердловской области было там 5 с небольшим. На мой взгляд, это говорит, во-первых, о кризисе, да, вот той позиции, которую заняло руководство партии, когда на словах демонстрируется оппозиционность, а по факту мы видели деятельность, когда именно ЛДПР во многих регионах выступала как партия, ведущая реальную контркампанию против основных оппонентов «Единой России». Именно ЛДПР подавала иски по снятию партии «Свободы и народовластия» в Приморском крае, против партии «Жизни», против «Яблока» и так далее. То есть в этом смысле в глазах избирателей было очевидно, что ЛДПР действует заодно. То есть получался прямой диссонанс между якобы протестным имиджем партии и конкретными действиями, явно направленными на поддержку региональной власти. И вот в этой ситуации неудивительно, что протестные голоса ушли в партию «Жизни», ушли в партию пенсионеров, ушли как голосование за какие-то иные политические проекты. Так что я думаю, что вот главных элементов 3. Значит, первое — это впечатляющий успех партии пенсионеров, да, которая показала себя гораздо более, скажем так, успешной, чем партия «Жизни». Второе — это продолжающийся упадок правых партий. И третье — очевидный неуспех ЛДПР.
Вы знаете, один ваш коллега, правда, в частной беседе со мной, объяснял, почему правые не пройдут в Государственную Думу с точки зрения арифметики. Он мне это объяснял, что есть 4 партии, которые попадают: «Единая Россия», «Коммунисты», «Жириновцы», вот это новое объединение «Родина», «Партия жизни», «Партия пенсионеров». И он говорит, понимаешь, говорит, 5-я партия, это она не нужна. Если ей дать 7 с чем-нибудь процентов, то «Единая Россия» уже не получит конституционного большинства, поэтому шансов нет. Достаточно цинично это звучит, но действительно ли это так, что об избирателях на самом деле никто уже не думает, и их мнение никого не интересует, все давно посчитано?
Я думаю, что причина того провала правых не в том, что там то или иное количество партий, она кроется в том числе в идеологических вещах. На мой взгляд, вот нынешнее руководство правых партий, образно говоря, ничего из прошлых ошибок ничего не поняло и ничему не научилось. Ведь на самом деле, скажем, вот тот агрессивный стиль как бы такого либерализма классического, да, какой он был в начале 90-х годов, очевидно, конечно, имеет мало отношения к реальности. И на самом деле, конечно, вот на мой взгляд, необходимо комбинировать идеи с социальных прав, да, и гражданских свобод. В этом смысле, на мой взгляд, можно говорить о некой социал-либеральной нише, может быть, какой-то там право социал-демократическое. И, на мой взгляд, эта ниша перспективна. И я думаю, что вот если российские демократы хотят добиться успеха, все-таки они должны, на мой взгляд, работать именно на широкого избирателя, а не на узкую, там, обеспеченную прослойку, которая ближе и подконтрольнее партии власти по совершенно объективным причинам. Ну и кроме того, на мой взгляд, им требуется тоже принято говорить ребрендинг, да, то есть общество устало как бы от неких привычных фигур, и, конечно, есть явный запрос, явная потребность появления неких новых публичных лидеров, которые смогли бы привлечь голоса. Я думаю, что пока вот с этими новыми лидерами у правых есть явная проблема, и если они появятся, да, если вот этот ребрендинг будет произведен, тогда о каком-то ренессансе можно говорить. А пока, на мой взгляд, даже если там объединятся СПС, Яблоко, там, и республиканцы и так далее, ну, компании останутся такими, какими они были, и идеология, фразеология этих компаний будет бесконечно далека от нужд, как бы, рядового гражданина, то о никаком электоральном успехе говорить нельзя. Тогда люди будут голосовать за партии, которые выступают, в принципе, за похожие ценности, за ту же партию пенсионеров, которая, в принципе, по своей фразеологии на самом деле очень близка к традиционным таким социалистическим, социал-демократическим партиям.
Спасибо. Александр Кынев, кандидат политических наук, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, был в программе «Время политики» и сделал экспресс-анализ, экспресс-итог прошедшего в минувшее воскресенье единого избирательного дня. Спасибо, Александр. Время политики. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И в заключении о федеральных выборах. В прошедшее воскресенье население Усть-Ордынского Бурятского автономного округа избирало нового депутата Государственной Думы от Усть-Орды, прежний представитель автономии в федеральном парламенте, предприниматель из Москвы Валерий Кузин, скончался в апреле. Выборы были примечательны тем, что весной этого года Усть-Ордынский Бурятский автономный округ отличился. В референдуме по вопросу объединения с Иркутской областью приняли участие почти 99,5% избирателей округа, внесенных в списки. При этом «за» проголосовали около 98%. Результат впечатляющий. Слово Виталию Камышеву.
Ход нынешней избирательной кампании подтвердил. Усть-Орда остается краем непуганного административного ресурса. Главным претендентом на победу с самого начала считался действующий глава округа Валерий Малеев. Его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия». А основной же конкурент, генеральный директор компании «Бурятгаз» и лидер жириновцев Бурятии Игорь Бобков, был почти сразу же снят с выборов за неправильное оформление документов. Его коллеги по ЛДПР таким зажимом демократии возмущены.
Здесь то, что у нас проявляется почти постоянно на выборах всех уровней, это снятие неугодных кандидатов, чтобы дать дорогу приоритетному ставленнику. Это, как правило, выходец из административных глубин. И в данном случае мы имеем дело именно с таким подходом, что по формальным признакам наш кандидат в депутаты Государственной Думы не был зарегистрирован. Наш кандидат представлял наибольшую и главную опасность в случае его регистрации, был неудобным со всех сторон.
Сказал депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, лидер иркутских жириновцев Николай Курьянович. Неудивительно, что и лидер левой оппозиции при Ангаре Сергей Левченко уверен, теперь до выборы по Усть-Ордынскому одномандатному округу лишены какой-либо интриги.
Я думаю, что сюрпризов не будет и выиграет Валерий Геннадьевич Малеев, по крайней мере. Для этого, как я вижу, сделано все. Как я вижу, что и остальные соперники с этим делом тоже уже согласны. И особой борьбы там просто нет.
Действительно, что касается кандидатов-соперников Малеева, гендиректора фирмы «Альфа-Трикотаж» из города Химки Московской области Ивана Хриенко и директора местного сельхозпредприятия «Приангарское» Сергея Середкина, на улицах городов и сел Усть-Орды мне не удалось заметить каких-либо следов их агитации. Более того, загадкой осталось даже местонахождение их избирательных штабов. Единственная сотрудница Усть-Ордынской окружной избирательной комиссии, которую я нашел на рабочем месте в разгар рабочего дня, на мое замечание о том, что кандидат ведь обязан предоставить в комиссию координаты своего штаба или приемной, ответила, что, конечно же, такие-то данные вообще есть, но у секретаря. А секретарь вот уже несколько дней как на чьих-то похоронах и взял по этой уважительной причине отгулы. Избирательный штаб Валерия Малеева искать не пришлось. Он расположился в 10 шагах от здания окружной администрации и в 20 от избиркома, в одном из номеров гостиницы «Байкал», рядом с офисом местного отделения партии «Единая Россия». Но вот незадача. Находившийся в этом помещении один из руководителей избирательного штаба, он же доверенное лицо кандидата, а одновременно ни много ни мало вице-губернатор Иркутской области Игорь Шпаков, на любые вопросы отвечать отказался, настойчиво отсылая к самому кандидату Малееву. А кандидат, он где-то на встречах в глубинке. Вот такие тихие выборы, без агитации, без видимой борьбы и с кандидатами-невидимками. Впрочем, одного из соискателей депутатского мандата Сергея Середкина я все-таки увидел на экране телевизора. В избирком поступило заявление о добровольном снятии Середкиным своей кандидатуры, и в вечернем выпуске местных теленовостей он зачитал по бумажке, что, мол, снимается в пользу Валерия Малеева и призывает избирателей голосовать за него. О том же, что думает обо всем этом рядовой устердынский избиратель, легко можно было узнать, отойдя от здания устердынского окружного избиркома метров на 500.
Что вы знаете о выборах, которые здесь проходят?
Ничего. В деревне живу, там пока ничего не заметно в деревне.
Какие государственные думы,
да,
что ли?
Депутатов.
Которые Малея баллотируются?
Да, да.
Ой, не знаю, что говорить прямо. Какая разница все равно, кто он или другой. Или жизнь как идет, своим чередом так и идет. И ничего хорошего, мне кажется, нету.
Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Это была программа «Время политики». Говорили мы в основном о региональных выборах, которые прошли в минувшее воскресенье в 9 российских регионах. Их называли «генеральной репетицией думских выборов 2007 года». Но, послушав сюжеты, присланные нашими корреспондентами, приходишь к мысли, что репетиция выборов в России происходит вовсе не на избирательных участках, а в каком-то совершенно другом месте. Программа «Время политики». Владимир Бабурин. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В воскресенье в большинстве регионов России прошли выборы в региональные и местные органы власти. О методах шантажа и давления на демократическую оппозицию говорим с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.